Тон. Прогулки по Эрмитажу. Путешествие наше легко и причудливо. Век за веком переходим из одного пространства в другое.
Эрмитаж всегда надо ходить, там обязательно в самых обычных местах увидишь что-то необыкновенное, то, что никогда не видел или давно не видел. Привык совершенно невозможно, всегда потрясающе.
Михаил Петровский, директор Эрмитажа, показывает нам свои сокровища. Византия. О тайных сокровищах Византии рассказывает старший научный сотрудник Эрмитажа Юрий Пятницкий.
Слово, к которому мы привыкли, например, византийцы или византийская дипломатия, или византийская корысть, хитроумие и так далее, это часто негативный оттенок, но это все не является характеристикой, собственно, Византийской империи. Потому что империя существовала 11 веков, и в течение этого периода были разные моменты и в истории дипломатии, и в истории общества, и многие вещи, связанные с негативным восприятием Византии, они как раз относятся именно к концу XIV века, там, вторая половина XIV века, начало XV, когда действительно византийское общество раздирает глубокие противоречия, когда лживость, льстецы при дворе, коррупция, личные взаимоотношения, взятки, они превалируют, когда разум молчит, а действуют чувства, когда самого императора упрекают в том, что он руководствуется личными симпатиями, и вот он специально там допускает какие-то вещи, чтобы отомстить кому-то, или досадить, или наоборот, кого-то выдвигает, а он совершенно недостоин и прочее. Вот тогда и появляется вот этот бюрократический аппарат дикий. И вот этот аппарат, который не работает, который пыжится, потому что Византийская империя практически сузилась почти до Константинополя и очень незначительных островов и незначительной территории вокруг. И чем трагичнее была политическая ситуация, тем больше было амбициозности, государственной амбициозности, и чиновничий аппарат старались показать, какие они важные, что они принимают решения. Решения принимались, конечно, не из разума. И именно тогда и возникли такие представления о византинизме как явление сугубо негативном.
Константин I, известный как Великий, римский император с 306 года, правил 31 год. Судьба его загадочна, сложна, лукава. Кто не против нас, тот с нами. Этот принцип всегда был для него важен.
Он был человек смелый, энергичный и вместе с тем очень осторожный. Хорошего образования он не получил, но к образованию относился с большим уважением. Был хорош собой, высокий, стройный, сильный и ловкий. Вел воздержанный образ жизни. Прекрасно умел владеть собой. Был вежлив и общителен.
Любил власть и властвовать. Его алчность и расточительность были тяжелым бременем для государства. Слишком много тратил на блеск и роскошь двора, на грандиозное строительство. Любил шик и негу Востока. Наряжался в пестрые шелка, носил накладные волосы и короны изысканных фасонов. Любил драгоценности, жемчуг, обожал ожерелья, браслеты.
Ему часто снились таинственные сны. Однажды перед ним предстал Аполлон в сопровождении богини Виктории, которые вручили ему лавровый венок. Тут же Константин приказал отчеканить особые монеты. Бог солнца и он рядом с ним.
Историк Евсевий в своей книге «Первой биографии Константина Великого» приводит слова императора. «Однажды, полуденные часы дня, когда солнце склонялось к западу, я собственными очами видел на солнце знамение креста с надписью «Сим победиши». Это явление видели многие. И оно всех повергло в ужас и трепет.
Через несколько дней во сне Константин услышал голос, который ему сказал: «Изобрази на щитах своих солдат божественный знак – крест, и затем вступай в бой. Ты победишь». Все так и случилось.
Христианство становится при Константине главной религией империи, несмотря на то, что сам император – язычник. В Эдикте 324 года Константин пишет: «Сила великого Бога огромна. У тех, которые верно блюдут достойный благоговения закон и не дерзают нарушать ни одной его заповеди, благо изобильны, твердость в предприятиях превосходна, надежды хороши».
Период расцвета Византийской империи или ранний период, период Юстиниана, где тоже все почти то же самое, но административная система работала, государство работало. И, с одной стороны, конечно, ничего человеческого не было чуждо византийцам, как, впрочем, и любой совершенно государственной организации. А с другой стороны, вот этот негативный аспект, негативное восприятие Византии, оно не существовало очень много столетий. Скорее, наоборот, западный мир, скажем, перед 1204 годом безумно завидовал Византии. Вот это чувство зависти, зависти в том, что это богатая, хорошо организованная страна с сильным аппаратом, с сильной властью, с сильным войском, которое прекрасно торгует, которое получает доходы. Константинополь – это какой-то фантастический город, город для средневековья абсолютно немыслимый, многоэтажные дома, открытые террасы, роскошь, общественные здания, портики, улицы, перекрытые сводами, прекрасные базары, на которых можно найти все. Все, чем славился мир, торговля, все можно найти в Константинополе. И, конечно, это не могло вызывать ничего, кроме зависти и недовольства. И желание уничтожить. Да, вот это желание уничтожить, оно как раз и в какой-то момент пересилило все в период крестовых походов, 1204 год, и привело к разгрому. Но территории бывшей Византийской империи, ведь крестоносцам не удалось создать своего единого государства. Это были частные, такие небольшие княжества, мелкие, некоторые из которых просуществовали действительно до середины 15 века, пока вся страна не была поглощена турецкой, ну, атаманской тогда считали империей. Поэтому нельзя подходить к таким определениям с точки зрения нашего сиюминутного восприятия. Мы должны понимать, что исторический процесс и исторические реалии, они были намного глубже и намного сложнее.
Рим Константин не любил, и Рим не любил Константина. Императору был нужен новый Рим, и он искал место для своей столицы.
Говорят, однажды он увидел сон и, следуя указаниям сна, отправился в маленький городок – Византий. Утром Константин отправился осматривать окрестности городка и неожиданно быстро-быстро побежал вперед, взяв с собой копье, которое чертило его путь. «Я буду идти до тех пор, — сказал Константин, — пока не остановится тот, кто идет впереди меня, тот, кто показывает границы города». Так появился новый Рим, город Константина, Константинополь.
Город – предмет вожделений всего мира, город из мрамора и порфира, чеканного золота и великолепных мозаик. О, блистательный город! Сколь он величествен, сколь прекрасен! Как много в нем монастырей, как много дворцов! Трудно описать, сколь велико тут изобилие прекрасных вещей, золота, серебра. Корабли в любое время заходят в порт, так что нет ничего такого, что пожелал бы человек и что не привозилось бы сюда.
Купцы стекаются в Константинополь изо всех стран. Жители Константинополя носят шелковые одежды, украшенные золотым шитьем и золотой бахромой. Когда встречаешь их в таких дорогих одеждах, нарядах, едущих на прекрасных лошадях, можно подумать, что это принцы.
– это вот высокое искусство, это преклонение перед красотой, это эстетика, философия, это теология, это классика, классическое искусство, которым пронизана вся византийская цивилизация. С другой стороны, ничего более мерзкого, чем византийское общество, трудно представить. Византийское общество было, конечно, кошмарным обществом. Ничего святого при большой глубокой религиозности, при том, что проповедуют истины, евангельские истины. Но то, что мы видим в истории, это, конечно, какое-то шокирующее впечатление, когда человек становится любовником императрицы, потом убивает ее мужа, занимает место, становится сам императором, ссылает свою любовницу в монастырь или становится опекуном малолетних детей, которых приказывают убить там в бане, и сам становится императором и так далее. То есть кого-то ссылают, кого-то четвертуют, кого-то наказывают. Императрица, ну, особенно Феодора, которая вмешивается в VI веке, она вмешивается и в политику. Ну, просто вот женщина, которая правит всем со всеми своими особенностями. Или, скажем, святитель патриарха Константинопольский Иоанн Златоуст, ведь он был сослан в ссылку по проискам жены императора, императрицы, которую он прошел со шуточной эпиграммой. И она не простила ему это. Ну и кончилось все ссылкой.
Византия – империя, которая превосходит все другие как по богатству, так и по порокам, говорили путешественники. Богатым достаются красивые дома, беднякам – грязь и мрак. Там происходят жестокие убийства, кражи и другие преступления, которым тьма необходима.
С 324 года по 1453 год, год гибели, Византии правили 88 императоров, и только 34 из них окончили жизнь мирным путем, умерли своей смертью. Византия знает много страшных примеров. Например, Ираклий был женат на своей племяннице Мартине. Народ и двор были против этого брака. И в результате переворота Мартине отрезали язык, а императору – нос. По традициям Византийской империи, наличие даже малейшего физического недостатка было знаком непригодности к власти. Ущербный человек не может быть властелином.
Злодейства продолжались. Михаил Палеолог сверг законного императора, ослепив его. Константин IV отрезал своим братьям носы. Даже Константин Великий, основатель империи и первый христианский император, был замешан в страшных злодеяниях. Его сын Крисп, юный и одаренный от природы самым симпатичным характером, как говорили о нем, отверг домогательство своей мачехи Фаусты и вызвал тем самым ее страшный гнев. Она оклеветала Криспа перед Константином, император разгневался, сын был выслан из империи и убит. Когда открылась правда, Константин впал в жуткую ярость и столкнул Фаусту в горячий бассейн. Правда, через некоторое время Константин, обуреваемый печальными воспоминаниями, поставил серебряные памятники невинно убиенным Криспу и Фаусте. Сюжет этот вдохновил Доницетти на оперу, и в 1832 году, после премьеры, опера Доницетти «Фауста» стала одной из самых популярных в оперном репертуаре. Мудрее всего время, ибо оно все раскрывает. О тайных сокровищах Византии рассказывает старший научный сотрудник Эрмитажа Юрий Пятницкий.
Поразительное общество. Ну, нельзя сказать, что все были глубоко религиозными. Мне кажется, что византийское как раз общество следовало принципу «кесарю кесарева, а Богу Божье». И вот это разделение, как бы с одной стороны религиозность, поклонение красоте, с другой стороны там цинизм, глубочайший цинизм. Можно во время восстания черни попросить своего племянника, которого чернь хочет поставить на трон, не мог ли бы ты выйти и сказать, что ты будешь императором, что ты согласен и так далее. Это только чтобы погасить это волнение. Волнение угасает. И этого племянника отправляют в тюрьму за то, что он себя назвал императором. Он говорит, ну я же по твоей просьбе. Говорит, ну так это же измена. И вот этот цинизм, глубочайший цинизм, а с другой стороны глубочайшая вера и удивительная красоты, искусство и все, что окружает, это все соединяется вместе. Хотя все пороки человечества, которые известны, они все были характерны для византийского общества. И при дворе, что творилось, и интеллектуальное общество между собой. Боже мой, ужасный цинизм. Но в целом это очень такая телесная культура, которая живет, она из страстей, из раскаяния, из духовности и падения. Но она существует, это жизнь.
Поучительна судьба константинопольского архиепископа Иоанна Златоуста. Он получил блестящее образование, принял иночество, несколько лет жил в пустыне, 2 года соблюдал полное безмолвие. Проповедовал Слово Божие в империи и делал это так ярко, глубоко, образно и красиво, что получил прозвище Златоуст. Иоанн Златоуст.
Был назначен архиепископом Константинополя и свою задачу видел в духовном совершенствовании священства и общества. Все средства он тратил на содержание больниц, гостиниц для бедных и паломников. Он критиковал императрицу Евдоксию, жену императора Аркадия, за расточительность, излишество и невеликодушие. Был суд, где Иоанна приговорили сначала к казни, которую заменили потом на изгнание за оскорбление личности императрицы. Как только объявили приказ, у императрицы начались преждевременные роды, и родился мертвый ребенок. В это же время случилось страшное землетрясение. Иоанна тут же оправдали. Спокойствие вернулось в город.
Но ненадолго. Новые доносы, новый суд Иоанна Златоуста изгнали из Константинополя. В ссылке он много писал, письма, книги. Ему принадлежит чин литургии, который до сих пор служится в православных церквях. А Сергей Рахманинов был так очарован литургией Иоанна Златоуста, что написал свою литургию Иоанна Златоуста в 1910 году. Сохранились письма Иоанна. Быть близко или далеко от Бога зависит от самого человека, потому что Бог везде. Помнить обиду значит быть побежденным злом.
Кто строго расследует чужие поступки, тот не получит никакого снисхождения к своим собственным.
Не будем строго судить других, чтобы и у нас не потребовали строгого ответа.
Будем больше сострадать тем, которые грешат.
Если бы в посте все дело было бы в еде, то святыми были бы коровы.
Страшен не грех, а бесстыдство после греха.
Бытовая жизнь, разные свои общества имели разную, конечно, жизнь, но если говорить о высшем слое общества, то, конечно, стремление к чрезмерной роскоши, чрезмерной совершенно, и очень любили моду, вообще чутко следили за всем, что происходит в мире, и очень хорошо воспринимали это. Когда усилились торговые связи со Средней Азией и поступать стал шелк полосатый среднеазиатский, сразу появилась мода делать одеяния из полосатых тканей. То есть они известны с определенного времени. И, например, на византийских перегородчатых эмалях, если мы видим изображение, там тот же евангелист, например, и у него драпировка полосатые ткани, мы сразу можем сказать, что вот это возникло не ранее такого-то времени, потому что раньше не было характерно это. Или, например, дарят приданное невесте и перечисляют, что вот ее и золотом, и жемчугами, и драгоценными камнями, и шелковыми лиловыми одеждами. Что значит лиловые? Это значит имитация пурпура. Настоящий пурпур из раковин достают, это безумно дорогая краска, ее использовали для императоров, естественно, для императорских одежд, это вот императорский пурпурный цвет, но он не красный, он такой лилововатый, фиолетовый немножко пурпур. Ему подражали за счет счет приготовления растительных красок можно было добиться аналогичного цвета подражания. То есть это не императорский пурпур, но это нечто подражание. Лиловые ткани, это значит, вот мода была на богатые фиолетовые ткани. Конечно, безумно красивые, а на них золотые украшения на лиловом. Это же очень красиво, все переливается, все сверкает. Например, восточная мода 10-11 века проникает в Византию, ко двору. Один из византийских императоров вообще приказывает построить у себя во дворце некий дворец в стиле багдадского. То есть это вот отдельные киоски среди сада, и он вызывает мастеров из Багдада. И восточные мастера строят ему, настолько он очарован по писаниям, только посольство вернулось и рассказывает, какие багдадские дворцы, какие там всякие механические штучки, какие там фонтаны, какие там сады, цветники, и он хочет себе точно багдадский летний дворец строить. Он строит восточный дворец для себя. И, конечно, мастера, которые приезжают и работают, они вносят свой восточный этот элемент, а другие его копируют, потому что император у себя украсил имитации арабской вязью, какой-то декор, а давайте мы это скопируем и используем там-то, там-то. И постепенно вот это вот увлечение Востоком, конечно, восточная арабская культура, она магическая, просто волшебная культура. И Крит, который был захвачен одно время, он жил под арабами. Например, сережки, найденные из склада на острове Крит, относятся они к 9 веку, там 9-10 век. И на сережках перегородчатая эмаль, это техника, собственно, византийская, исполнена арабская надпись «Аллах благослови Зейнаб, Аллах благослови Айшу». То есть женщины, вот две сережки, значит, на одной «Аллах благослови», на другой «Айшу». Они, значит, ходили, и у них в ушах еще имя. Так же, как в перстне, мы знаем до сегодняшнего дня, вот у меня эрмитажная печать, там написано «Аллах благослови Юсуфа». То есть это благожелательные надписи, которые продолжали существовать, и их спокойно могли носить, независимо от того, что это там арабская, не арабская надпись. Особенно, когда это касалось ювелирных украшений.
Прокопий Кесарийский, воспевавший в своих трудах деяния императора Юстиниана, оставил труд под названием «Тайная история», где он описал всю подноготную византийского двора. Благодаря этим описаниям мы знаем некоторые подробности. Например, жена Юстиниана Феодора до своего замужества была гетерой. Сразу же после восшествия на престол она положила немало усилий, чтобы покончить с проституцией, выслать всех гетер из империи. Она основала монастырь, куда насильно свозились бывшие гетеры.
Симеон Богослов, мистик, прославляющий пост и воздержание, тем не менее объявляет плоть божественной. «Каждая часть тела, каждый палец, — говорил он, — это Христос. Потому нам не следует стыдиться обнаженности, нам не следует осуждать плоть, нам надо преодолеть плотское».
Символы окружали жизнь византийца со всех сторон. Например, Христофор Митиленский разъяснял в одной из своих эпиграмм: «Модный шарф на шее – это длинный ряд трудов человека, с помощью которого он подавляет свои страсти, и шарф напоминает о трудностях и благостях этого пути. Сапожки желтого цвета – пути, ведущие к божеству. Если на ногах желтые ботиночки, твой путь к Богу более прост и легок, а белый конь олицетворяет возвышенность добродетели».
Сохранилось описание императорского дворца. Одна из его палат называлась Магнавром. В ней хранился целый механический зверинец. Вот описание 949 года. «Перед троном императора стояло медное, но позолоченное дерево, ветви которого наполняли разного рода птицы, сделанные из бронзы и также позолоченные. Птицы издавали каждая свою собственную мелодию».
Колоссальный трон окружали медные позолоченные львы, которые бешено били своими хвостами о землю, открывали пасть, двигали языком и издавали громкий рев. После того, как я, писал очевидец, согласно обычаю, в третий раз преклонился перед императором, я поднял голову и увидел Василевса, царя, в совершенно другой одежде, почти у самого потолка зала, в то время как я только что видел его на троне, совсем на небольшой высоте от земли. Мне объяснили, его подняла наверх специальная удивительная машина.
Эти чудеса наблюдала и русская княгиня Ольга в 957 году. Она – первый русский посетитель Магнавры.
мир так наполнен, что слова пусты. О тайных сокровищах Византии рассказывает старший научный сотрудник Эрмитажа Юрий Пятницкий.
Ткани украшались, мы, например, знаем по изображениям на тех же иконах, что часто одежды, и такое идет по подолу имитация некой надписи. Оказывается, в определенное время шла мода на украшение надписями одежд. И иногда это действительно благожелательные надписи подлинные, а иногда просто имитация. Там из этого ничего не складывается. Вообще Византия прекрасно имитировала все, но воспринимала это как естественное или уже позднее, в конце 15 века, когда речь идет о поствизантийской культуре, конечно, мастерские Крита в основном работают. У нас есть замечательная икона, созданная критскими мастерами конца 15 века. На ней изображен Христос Пантократор в рост. У него раскрыты Евангелия, начало текста греческое. А дальше идут несколько строк греческих, а дальше конец Евангелия. Строки, которые имитируют еврейские надписи. Потому что к концу 15 века, в первую очередь в Италии, возникла тенденция к историзму. Ну, это связано с переселением еврейских общин в Италию и то, что они были выгнаны из арабского мира, из Испании. Эти группы переселяются, заводится свое производство. Но все равно национальные группы живут изолированно. И какие-то элементы, которые присущи национальности, вдруг художник начинает эти элементы переносить в историю. Исторические изображения. Например, часто мы можем видеть полосатая повязка, белая повязка, например, у Христа, которая имеет полосы, полосатая ткань. Или на картине Тициана мы видим Марию Магдалину, и у нее шарф полосатый, красно-черные полосы. Что означает полосатая одежда? Для нас это тюремная роба. Откуда она пришла? Полосатые одежды произошли как раз вот 15 век в Италии. Чужеземцы, еврейская община должна была носить отличительные одежды. У них были полосатые одежды, которые свидетельствовали о их палестинском иудейском происхождении. Они означали, что это чужеродец, чужеземец. Он не христианин. Вот у него полосатые одежды, он все, он уже не христианин. Он другой веры, он иудейской веры. И раз сегодня ходят евреи в полосатых одеждах, значит, в истории, когда Христа распяли, тогда эти полосатые ткани и были. Художник, вот он и вносит этот элемент в исторические картины и в иконах. То же самое мы видим. Вдруг появляется вот этот элемент. Настолько такая оригинальная связь между современностью и отражением исторических реалий. То есть художник старается, если он изображает распятие Христа или сюжет из жизни Христа, он старается быть этнографически правдив. В исторической живописи уже нового времени используют, в музеи ходят, смотрят бытовые предметы этого времени. Имени зарисовки, чтобы, например, брак в Кане Галилейской, и там присутствовали кувшины того же времени, они некие фантастические или имеющие отношение к 18-19 веку. Художники, даже уже в 14 веке, особенно в 15, они тоже используют вот этот исторический момент. И заморские ткани, вот особенно определенного региона, они вдруг их начинают воспроизводить в своих иконах, в своих миниатюрах и в картинах.
Византия славилась модой и модниками. Красота одежды, умение одеваться, умение наслаждаться собой – это особенность византийского общества. Любили шелковые ткани и парчу. Ткани украшали геометрическими мотивами, излюбленные – круг, ромб, крест, квадрат. Одежда маскирует тело. И очень популярен в Византии был мотив окутывания. Ничего не подчеркивается, а все скрывается и закрывается. Тайна во всем, только угадывается все – и все притягивает. В одежде важен цвет. Красный и синий любимые. Это цвет крови, жертвы и цвет божественной силы.
Традиция женской моды. Голова и лицо всегда закрыты. С открытой головой и плечами могли ходить актрисы или куртизанки. Особый предмет роскоши у мужчин и женщин – пояс, усыпанный драгоценными камнями, и широкий длинный шарф из золотой парчи, тоже усыпанный драгоценностями.
Император – наместник Бога на земле. Он сакральная фигура. Его дворец священен. Его одежды священны. Он сидел на пурпурном троне. Пурпурный цвет – цвет царской власти. Император носил пурпурные одежды, писал пурпурными чернилами. И только император носил пурпурные сапожки.
Император, облаченный в шелковый плащ с жемчужными нитями, держал в руках не только державу, символ земной власти, но и мешочек с пылью, напоминавший о бренности всего сущего. Едва вступив на престол, император сразу должен был выбрать мрамор для своего саркофага. Все быстро и конечно.
После победы император вступал в город пешком, а перед ним на колеснице, запряженной белыми лошадьми, везли икону Божьей Матери, истинной победительницы.
Император – наместник Бога. Но обожествляется не конкретный человек, а власть. Византийцы склонялись перед принципами самодержавной власти, но не перед конкретным государем. Это подчеркивалось всеми обрядами и ритуалами.
Это непонятность, это сложность византийской культуры, это и невозможность охватить и представить, как может это все совмещаться вместе, она, конечно, послужила плохую службу Византии, и долгое время к ней относились весьма скептически, и не то, что не интересовались, но всегда она была в неком таком отстранении, в забытье. Но это мы говорим только о сфере искусства, но есть еще и сфера геополитики с идеями Византии. Византия ведь не национальное государство. Они никогда не говорили «мы греки». Не было. Мы ромеи. Ромейская империя, то есть римская империя, в таком восточном варианте. Ромейская империя. Мы ромеи. Дальше у них был тезис «мы представители цивилизованного мира». То есть мы цивилизация. А вы – те, кто не в этой цивилизации. Вот отличительно. Мы – граждане Ромейской империи. Хотя в быту существует название. Там говорят, это пафлагонец, а это из Вифинии. А этот там кретянин, этот хиосец. То есть национальная или региональная принадлежность, она существовала. Но она не была доминирующей. Она не была важна. Важно было, что ты член единого общества и член единой культуры. Ты представитель вот этого государства. Империя. Ты член империи. Все. Когда ухудшилась политическая ситуация и расширилась экспансия культурная, но, конечно, она шла в первую очередь через крещение, через религию, были охвачены, скажем, Древняя Русь, и тогда возник еще один термин. Мы все принадлежим единому миру. Мы все православные. Хотя вот эта вот идея православия, вернее, мы все содружество наций. Потому что сама идея отношения к православию неправославные, она была и верной, и в то же время не очень верной, потому что православными были Сербия, Болгария, та же Древняя Русь, которые, те же болгары, старались отделиться и вели войны с Византией за самостоятельность своего государства, то же самое с Сербией, то же самое с Древней Русью. И тогда возник клич, но мы же все православные, мы единый мир. Но это вот слово православие имеется не только общность веры, но и общность некой цивилизационной. Вы получили православие от нас, вы часть нашей ромейской культуры. И вот это было безумно важно. Кстати, вот эта вот имперская идея, она прекрасна для многонациональной страны. Она была воспринята очень чутко Петром I, который прекрасно понимал значение экономического фактора, и неудачные попытки со Средиземноморьем развернули его. Он перенес всю эту политику, но смысл не изменился, но только на Балтику. Он сделал то же самое. Выход империи и контроль империи над Европой. Он заставил Европу с собой считаться. То же, что было характерно для Византии. Следующим последователем византийской традиции была Екатерина Великая. И по образованию, и по отношению с Потемкиным, который прекрасно образован и знает греческий, там в окружении Екатерины много греков. И вся ее политика – это политика византинизма. Она так особо вроде нигде не акцентирует внимание, но все, что делается, это абсолютно вот это вот продолжение византийской традиции. Почему нужно было так важно это и нужно было Екатерине Великой? Потому что Россия надо было поставить на один уровень с европейскими державами, показать, что вы там, Австрия, что вы, Франция, что вы, Англия, мы, наследники Византии, мы такая же мировая цивилизация и мировая империя, с которой вы должны считаться. Не хотите считаться по-хорошему, вот мы вам, значит, оружием показываем, у нас своя политика, мы все равно гнем свое. И ведь это лавирование, дипломатическое лавирование, не допустить коалицию. Но мы Российская империя, которая, извините, православная, и мы вообще наследницы Византии.
Хороший тон. Прогулки по Эрмитажу. О тайных сокровищах Византии рассказывал старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа Юрий Пятницкий в программе Ирины Кленской и Виктора Енченко.